Приветствую вас всех, дорогая церковь, все наши гости. Очень приятно быть вместе с вами. Мы сегодня будем с вами продолжать исследовать один вопрос или одну тему, вообще достаточно большую в Писании, тему благодати. Неделю назад я начал проповедовать на эту тему, проповедь называл «Возрастайте в благодати». И я говорил о том, что в тот раз я предполагал, что Бог повел меня к другой. Я планировал другую тему проповедовать, и Бог повел меня к этой. И услышав отзывы многих людей, я так большую уверенность приобрел, что это, наверное, особенно Бог направил к этому. Сегодня мы будем продолжать, и тексты, которые мы стараемся понять глубже и даже больше применить в этой проповеди, они находятся в двух книгах. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Апостол Павел призывает Тимофея и говорит ему: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Он говорит о том, чтобы этот служитель молодой, называет его достаточно нежно, сыном его называет, он его духовный отец. И это последнее послание, которое Павел написал, и поэтому такие очень особенные слова он ему говорит, где ему найти силы для того, чтобы жить. Для того, чтобы жить перед Богом, жить, скажем так, с такими высокими стандартами Божьего Слова, которые Бог применяет к христианам и особенно к служителям, к пасторам, и он был одним из них. И поэтому, как выживать, когда ты не дотягиваешь, как чувствовать себя, что с этим делать, стремиться слукавить и как-то занизить эти стандарты Божьего Слова или стараться быть еще более дисциплинированным, чтобы уже, так сказать, удовлетворить Божьи стандарты, и потом опять ты разочаровываешься, у тебя не получается. Он говорит ему: укрепляйся, сын мой, в такой вот ситуации нелегкой, еще и когда и люди, в общем, подводят, благодатью. И он объясняет, где этой благодатью нужно укрепляться, то есть где правильно понять эту благодать, где разобраться в этой благодати. И он говорит: Христом Иисусом. То есть, чтобы укрепиться благодатью, между мной и благодатью должно быть, ну, так сказать, какое-то средство достижения благодати. И это Христос Иисус, другими словами, Евангелие. То есть, Евангелие разъясняет благодать, которой мы должны укрепляться. Поэтому благодать, которой призывает Писание, это, по сути, Евангелие благодати. Это та благодать, которая открывается в Евангелии. В Библии описывает, что есть и другие, так сказать, типы благодати, которые вовсе не Божья благодать, а различные извращения, которые люди делают. В частности, понизим Божьи стандарты и будем себя хорошо чувствовать, назовем это «мы проявили друг другу благодать». Второй текст – это 2 Петра 3:18. Здесь уже апостол Петр обращается ко многим и говорит: но возрастайте в благодати. То есть он тоже призывает возрастать в благодати. Там можно контекст почитать, там можно много еще чего подчеркнуть, почему он об этом говорит. Он говорит: возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь тоже мы видим, как эти два вопроса очень тесно взаимосвязаны. Благодать очень плотно взаимосвязана с Господом нашим Иисусом Христом, как и в предыдущем тексте. И эта благодать, невозможно в ней возрастать без того, чтобы познавать Бога глубже. Я напомню буквально несколько мыслей с прошлой недели. Во-первых, мы говорили о том, что недостаток благодати губителен для нас. Недостаток благодати, или если мы недостаточно понимаем ее и недостаточно живем в ней, то это губительно для теплоты и отношений с Богом. Мы не понимаем его благодатного отношения к своим детям, к тем, которые покорились Евангелию, тем, которым прощены грехи. И тогда эти христиане не понимают вот этого безусловного принятия Господа, как он любит их не по их праведности, а по праведности своего Сына. В результате мы мучаемся от этого. Нам очень тяжело с Богом. Мы очень часто думаем, что Бог нами недоволен, потому что мы же действительно не дотягиваем до стандартов Божьего Слова. И вот эта теплота отношений с Богом, она разрушается, нам тяжело идти к Нему. Мы используем разные там трюки для того, чтобы создать ощущение внутри себя, что теперь-то я уже могу прийти, теперь я достоин, теперь я вот не грешил последний день. у меня больше уверенности. Ну и в результате, если Бог нами недоволен, то нам приходится постоянно напряженно трудиться, чтобы угодить Ему, чтобы завоевать Его благорасположение, завоевать Его принятие, то есть сделать такое, что-то такое, на основании чего Бог примет нас или даже будет обязан принять. И это очень тяжело, это испепеляет. Мы не в состоянии просто угодить Богу на 100%. Мы не в состоянии во всем свято поступать, и поэтому это как кризис наших отношений с Богом. Во-вторых, если мы не возрастаем в благодати, это губительно для теплоты отношений с другими людьми. Если мы не видим, если мы видим Бога строгим, часто недовольным, который очень-очень высокие стандарты ставит, для которого более всего важно, это чтобы я очень правильно во всем поступал. Он как такой, знаете, как человек, который берет тараканов, пускает их по дорожке, там есть тараканьи бега, и он просто бьет справа-слева, чтобы этот таракан не свернул куда нужно. Самое главное, чтобы он бежал прямо. Если мы видим Бога таким, как этих людей, то тогда, смотря на других людей, мы применяем тоже отношения. Мы становимся жесткими, мы не можем пожалеть друг друга, мы не можем милосердие проявить, благодать, становимся требовательными, недружелюбными, святошами такими, которые, кажется, за правильные вещи ревнуют, но так поступают с людьми, что в их окружении люди не хотят задерживаться, они хотят быстрее пройти мимо, или даже не поднимая глаз, так поздороваться и мимо пойти, или не углубляться в какие-то серьезные разговоры, потому что это будет просто жесткое такое обличение постоянное, может быть, немым каким-то укором человек этот постоянно ходит. Обычно люди, которые вот так вот относятся к другим людям, сами достаточно несчастные люди, они Бога таким не видят по отношению к себе. Они не видят, что Бог так относится к церкви, к другим людям. Поэтому они стараются угодить Богу и стараются Его отношение к людям, так сказать, донести самим собой. И это губительно для отношений. Еще одно, о чем мы говорили, это то, что когда мы недостаточно возросли в благодати, то мы превращаемся в людей, которые спаслись-то благодатью, но живут потом, хотя некоторые люди до сих пор пытаются спасти своими делами и не достигают этого. Но многие из нас познали благодать, что она дарована во Христе, и спасение – это дар Божий, а не заслуга. Но потом христиане начинают жить по закону, по сути, по ветхозаветнему закону, который во второзаконии, мы читали сегодня, там говорится, что если ты все исполнишь верно, ты будешь благословен. Если ты не будешь это исполнять, ты будешь проклят. И весь этот закон Ветхого Завета, он показывает, Бог примет тебя только если ты будешь совершенен на 100%. И все люди понимают сразу же, ну или через время, что мы не можем Ему угодить. И поэтому мы все под чувством вины, мы все под осуждением Божьим. И вот когда человек даже спасся Евангелием благодати, потом начинает жить уже не Евангелием благодати, а законом, стремлением угодить Богу для того, чтобы Бог меня принял, не потому что я Его люблю, не потому что Иисус драгоценен для меня, Он так любит меня, Он принимает меня, Он пострадал за меня, и моя ответная любовь к Нему, я хочу быть во всем Ему послушным, это мой Господин, я хочу следовать за Ним, не потому что я стремлюсь угодить Ему, это для меня невозможно, а потому что я люблю Его. Но вот когда люди стараются угодить Богу, чтобы Он принял нас, чтобы как раз эти стандарты все исполнить, то они становятся как закрученная пружина. Им остается только дисциплинировать, дисциплинировать, дисциплинировать и дисциплинировать себя. Они становятся очень напряженными, в них не чувствуется свободы, в них не чувствуется легкости, которую Дух Святой дает. Не чувствуется этой любви, этой простоты и теплоты в отношениях с Богом и с людьми. Они постоянно напряжены, чтобы все точно исполнить и ничего не нарушить. Они склонны к тому, чтобы добавить некоторых законов к заповедям Господним, чтобы уже точно Богу угодить, чтобы уже, ну вот теперь в этом случае я действительно Ему угодил. Они придумывают различные традиции, которые бы помогли им это сделать. Они себя чувствуют, несмотря на это, всегда виноватыми. Ну или очень часто. Они чувствуют себя почти всегда должными. В результате они не могут с радостью принимать Божье Слово или обличение в их грехах. Когда такой стандарт святости возникает, они не могут. Это то, что испепеляет их самоправедность. Они думали, вот я уже, так сказать, все нормально у меня. Я вот достиг, Бог теперь меня примет. И вот эти силы я реализовал, и тут вдруг опять он слышит, что авось и нет, что святость Божья больше, чем твоя праведность. И это испепеляет. И я не хочу это слышать, я не хочу это видеть. Для меня это железобетонная плита, которая на меня ложится. Я не хочу быть с людьми, которые так делают. Не хочу, чтобы меня обличали в моих слабостях или в моих грехах. В конце концов, в таком состоянии мы теряем всяческие силы для жизни. Духовные, эмоциональные, душевные, физические даже силы. Просто опускаются руки, и ничего вообще не хочется делать. Ничего не можешь. И начинается отторжение даже благословенных вещей. Человек начинает раздражаться на Божье Слово, на серьезное отношение к Богу, на слова о посвящении, о послушании, о верности Богу. Все это раздражает, все это ненавистно, все это не видится как христианство. Человек говорит, Иисус бы так никогда не говорил мне, он бы так не поступал со мной. Но на самом деле этот человек потерял силы жить для Бога. Причина, он не возрастает в благодати. Он живет на основании своей самоправедности, своей правильности перед Богом, своей правильности по делам, своей правильности по богословию, по очень точному библейскому исследованию. Я встречал людей, которые очень верно понимают Библию, но не хочется быть с такими людьми. Они верно понимают Библию во многих вопросах, но эта Библия их не трансформировала. Они взяли все эти истины богословия и поставили как дополнительные подпорки к своей самоправедности. Я не только перестал курить, пить или еще что-то делать, а я еще правильно верю. И теперь уже я точно очень правильный христианин. И теперь я точно уверенно прихожу к Богу, потому что у меня такое правильное христианство и правильная вера. Когда нам недостаточно благодати Божией, мы недостаточно ее познали, мы недостаточно в ней возросли или недостаточно ею живем, это испепеляет нас. Внутри, в отношениях с Богом, друг с другом. И поэтому нужно возрастать в благодати. И неделю назад мы говорили о том, что есть два шага для этого. И первый шаг мы рассмотрели. Первый шаг заключается в том, чтобы признать, что все мы много согрешаем. Как мы читали в послании Иакова, пастор из Иерусалимской церкви, брат по матери Иисуса Христа, Господа нашего, он об этом говорит, будучи очень зрелым, говорит, что все мы много согрешаем. И поэтому нам нужно сдаться, и нам нужно осознать, это первый шаг, нам нужно осознать, что мы не можем никогда своей практической жизнью угодить Богу на 100%. И при том, что это важно расти в святости практической, при том, что это доказывает нашу веру, при том, что любящий Господа обязательно возрастает в праведность, но он возрастает из любви ко Христу, а не потому, что он должен Богу предоставить свою праведность как пропуск прийти к его трону и иметь с ним близкие отношения. Совсем другая мотивация, совсем другое отношение. Из любви к Тебе, Господи, Ты так облагодатствовал меня возлюбленным, как написано, в Иисусе Христе явил мне такую благодать. Ты постоянно принимаешь меня, и поэтому я хочу угождать Тебе. Потому я хочу быть верным Тебе, потому что я Тебя люблю. Но я не делаю это для того, чтобы свою праведность Тебе предоставить, и Ты будешь обязан меня принять. Моя праведность до сих пор практическая, как запачканная одежда. Я прихожу к Тебе в одежде праведности Иисуса Христа. Поверив в Евангелие, ты засчитал мне его праведность, вменил. И поэтому я прихожу к тебе так. Но я хотел вам показать еще один текст, который тоже вот разъясняет вот этот первый шаг. Откройте, пожалуйста, Римлянам 7 главу. Мы чуть-чуть углубим этот первый шаг, он очень важный. Кстати говоря, вчера у нас была конференция или сессия нашей школы. Мы говорили, мы исследовали учение о грехе. Мы говорили, тема конференции была как-то так, через познание собственной греховности или ужаса собственной греховности к духовному прогрессу. И мы как раз пытались вот этот вот первый шаг применить. Потому что он заключается в том, что человек осознает, что никогда не может угодить Богу на 100%. И поэтому для того, чтобы начать жить в благодати, нам стоит сдаться. Нам нужно принять эту истину Библии. Я Богу не могу угодить сам. За меня Ему угодил Иисус Христос, и я во Христе прихожу к Нему. И мне нужно сдаться и упасть в руки Божьей благодати. Господи, я не могу Тебе угодить. Я это понимаю, пожалуйста, Ты действуй во мне. Я знаю, что я буду прилагать старания, но я понимаю, эти старания не должны быть законническими, я не могу на них опереться, я столько раз уже делал, я прихожу к одной и той же точке, которая просто меня испепеляет, я опять и опять негоден. Нужно сдаться и упасть в руки Божьей благодати, которая принимает нас не по нашей праведности. Мы говорили, признайте, что вы много согрешаете, и вы никогда не можете угодить Божьей святости на 100%. Отрекитесь от своего самомнения о себе. Отрекитесь от своей претензии на способность быть успешным в глазах Бога в святости практической. Перестаньте гордиться, высоко думать о себе. Перестаньте пытаться доказать себе или людям, или Богу, что вы можете быть идеальным. Перестаньте утешаться собой любимым, собой идеальным, собой успешным, собой очень правильным праведником или собой очень правильным богословом. Это все ложь. Это все иллюзия. Это очень ложное представление о себе. И это предательское утешение, которое мы в этом обретаем. Эта самоправедность всегда нас подведет. Рано или поздно она либо разрушится, либо мы будем жить в иллюзии, что мы очень праведные, но это будет уничтожать нашу любовь к людям, к Богу. Это будет делать нас такими неприятными христианами, жалкими законниками. Упадите в руки Божьей благодати. В руки Бога, который принимает нас в праведности Сына Своего. Признайте, что окружающие вас люди, если это применить другим людям, даже истинные христиане тоже много согрешают. Не относитесь к ним с такими стандартами, что они должны быть идеальными вокруг вас. Служите им, примите, проявите к ним благодать, которую Бог проявляет к нам. Относитесь к своим должникам, если они вам должники в каком-то смысле, так как Бог относится к вам, самому страшному должнику. Бог по благодати прощает вас ради Христа. Простите этих людей ради Христа. Отрекитесь искать удовлетворение в идеальности людей, в их надежности, в их праведности, в их правильности, в их правильности богословия, в том, что это самое правильное какое-то христианское или библейское течение, в которое вы заныриваете с этими людьми. Все люди очень ненадежны. Примите их неидеальность, примите их слабость, примите их греховность. Не имеется в виду, поощряйте греховность, соглашайтесь с ней. Конечно, мы должны служить, чтобы возрастать в праведности, но не для того, чтобы принять друг друга. Мы принять друг друга должны просто во Христе. Утешайтесь не людьми и не их правильностью или там совершенством их или церкви. Утешайтесь Богом, а людям несовершенным служите. Это первый шаг. И смотрите, Римлянам 7 глава с 1 стиха. Об этом же говорится чуть другими терминами. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон», вы знаете эти все понятия, «что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Например, если он жив, его можно вызвать под следствие, и потом вызвать в суд, и по закону его осудить можно за то, что он своровал что-то. Но если он умер, никто никогда на кладбище не посылает никакую заявку, закон никак уже не контактирует с этим человеком, он свободен от закона. То же самое, смотрите, другой пример. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, она обязана верной быть ему, а не муж и жена. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, то называется прелюбодейцею, она нарушила закон. Она виновна, она нарушительница Божьих законов праведности. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Она выходит второй раз замуж, и она абсолютно не согрешает, поступает очень праведно, благословенно. Муж умер, и действие закона брачного для нее уже не действует. Человек, умирая, выходит из-под закона. Он просто исчезает для закона, закон для живых. И если в браке один умер, то тоже, ну, в каком-то смысле часть этого брака умерла, и поэтому этот закон уже не применителен к женщине, которая осталась живой. Он говорит, я говорю вам, вы же понимаете эти вещи. И в 4 стихе, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Здесь имеется в виду, умерли для закона, ну, не государственного. Имеется в виду, умерли для закона Ветхого Завета, что Бог принимает вас на основании вашей праведности. Он говорит, вы уже вышли из-под этого закона, вы для него не существуете. Закон Ветхого Завета говорил, что соблюдаешь все заповеди, Бог тебя благословляет. Не соблюдаешь хотя бы одну заповедь, Бог тебя накажет. Не соблюдаешь больше, ты будешь проклят. В результате все люди чувствовали свою виновность. Они жили под законом, под стандартами Божьими, и они понимали, мы не дотягиваемся, мы виновны, мы идем в ад. Это Ветхий Завет. И тогда они искали Спасителя для себя. Как же я могу к Богу приблизиться, раз я сам не могу эти стандарты выполнить? И когда человек покоряется Евангелию, он получает прощение всем своим грехам, прошлым и будущим, и он это получает не на основании своей праведности. Он это получает только благодаря заместительной жертве Иисуса Христа. Иисус был за все эти грехи уже справедливо наказан на Голгофе, на кресте. Закон восторжествовал, грехи всех людей наказаны. Закон достиг своего, закон был исполнен во Христе Иисусе. Он праведно прожил жизнь, исполнил закон в жизни своей, не согрешил, взял грехи других людей, и на кресте был распят, и он был наказан. И закон, который говорил, люди должны быть наказаны за их грехи, он уже совершен, совершился закон. Когда у нас человека садят в тюрьму, и потом он отсидел, и он выходит, никто не может его второй раз вызвать в тюрьму. Ну ты же сделал 5 лет назад преступление? Да, но я уже отсидел. И поэтому этот закон, который говорит, что за это преступление нужно быть наказанным, уже не действует на меня. Потому что он говорит, однажды только наказанным, а не постоянно как-то или неадекватно наказывать. Вот точно так же Христос умер за нас, и закон восторжествовал. То есть все стандарты Божии, которые мы нарушили, и мы за это должны были быть наказаны, все было наказано Иисусом Христом. И всякий человек, который покоряется Евангелию, он как бы входит в Христа, и заслуга Иисуса Христа ему засчитывается. Поэтому наши грехи нейтрализованы на Голгофе. Они уже не такого качества, которое вызывает гнев Божий, или должны быть наказаны, они уже были наказаны. За них уже, так сказать, отсидел или умер Иисус Христос. И поэтому нам это не нужно делать. Наказание было обрушено на Иисуса Христа. Поэтому рожденный свыше христианин вышел из-под обвинения закона. Закона, который говорит, ты должен быть в аду, и закона, который говорит, ты Богу неприятен, и Бог не может тебя принять. Бог гневается против тебя. Мы вышли из-под этого закона, теперь этот весь гнев и неприятие Божие уже было реализовано на Голгофском кресте. И теперь мы живем в Евангелии благодати, когда мы к Богу приходим, к Его престолу, не потому что исполнили, а потому что Христос исполнил, и все наши сегодняшние даже грехи, они уже не разрушают наши отношения с Богом, именно способность нашу прийти к Ним. Они разрушают, может быть, практические наши отношения с Богом. Они разрушают теплоту наших отношений с Богом. Они делают нас бессильными, мы можем жить по плоти, проживать никчемную христианскую жизнь. Бог не может действовать через нас, не может явить свою славу. Он может некоторых наказывать за это болезнями, а некоторым давать смерть, чтобы не быть осужденными с миром, как написано. Но это не значит, что мы не можем обратиться к нему, как к своему отцу. Эта дилемма уже там. Мы умерли для закона. Обвинение закона уже реализовано. Наказание закона совершилось. Этого больше нет между мной и Богом. Это исполнилось во Христе. С таким человеком, который покорился Евангелию, который вышел из-под обвинения закона, произошло то, что обычно происходит с человеком, который умер. Это то, что выше было написано. Мы не умерли, но за нас умер Христос. Как будто бы мы умерли, и нас уже нет для этого закона, нас уже не может закон этого мира судить, мы от него свободны, мы вышли. Он уже не имеет силы против нас, отделить нас от Бога или обвинить. И таким образом человек освобождается от обвинений закона и от требования быть совершенным. Мы банкроты, мы несовершенны, но Христос совершенен, и Он дал совершенную жертву за нас. И поэтому мы приходим к Богу на основании этого. Смотрите, дальше написано. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому». То есть до этого мы принадлежали кому-то, под другим Христос подразумевается. А до этого подразумевалось, что мы кому-то другому принадлежим. То есть мы основываем свою возможность приходить к Богу или принятие Божие, что Он нас принимает. Мы основывали на ком-то другом, на себе, на своих достижениях, на своей самоправедности, которая для Бога вовсе не праведность, никогда не дотянет до него. И поэтому мы жили чувством вины и боли, и вот этого вот печали огромной. И мы, как христиане, можем продолжать так жить, не понимая, не жить в Евангелии благодати, а жить в законе. Но так как мы покорились Христу, и Он умер за нас, мы покорились Евангелию, вошли в Евангелие благодати, то мы освобождены от претензий закона не для того, чтобы жить по похотям или по грехам, но чтобы принадлежать другому, Иисусу Христу, воскресшему из мертвых. И это приносит, и это что делает? Да приносим плод Богу. Человек, который покорился Евангелию благодати, который живет в этом Евангелии благодати, не просто покорился, но живет христианской жизнью не по закону, не принадлежит себе и самоправедности, но принадлежит Христу и его благодати, этот человек заслужил, точнее не должен заслуживать, он уже имеет расположение Бога. И это расположение заслужил Христос. И теперь человек принадлежит не своей самоправедности, но возлюбленному Иисусу Христу. И это дает человеку возрастание в благодати. Это человеку дает способность приносить плод Богу. Он перестает быть этой закрученной пружиной. Он перестает чувствовать все время отдаленным себя от Бога. Он приближается к Богу, он видит его как своего отца. Даже когда он падает, он тянется к нему, и этот отец вытягивает его всегда. Находит его в любых дебрях, как потерянную овцу, и выносит оттуда. Этот человек может явить снисхождение, милосердие, такую милость людям, которые его окружают, и люди хотят быть с ним, и он показывает им Христа, и, конечно, они возрастают, и Бог великий плод служения его делает. И у этого человека есть сила внутри, он не испепелен своей самодисциплиной и постоянными неудачами, но у него есть желание следовать за этим Господом, потому что он больше и больше растет в благодати, понимает: Господи, я и сейчас понимаю, что я не заслуживаю, чтобы ты принял меня. Но ты и сейчас меня принимаешь. Это поражает меня, это пронзает мое сердце. Я хочу жить для тебя. Смотрите, дальше написано. Ибо когда мы жили по плоти, то есть по закону, вне Евангелия благодати, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, то есть закон или стандарты Божьи, они выявляют наши несоответствия. Они как рентгеновские лучи просвещают нам и говорят: смотри, какое твое сердце, ты думал, ты праведный, а вот смотри, что Божье Слово говорит. Что, ты чувствуешь себя после этого праведным? Не чувствуешь. То есть закон или благословенные Божьи стандарты Божьего Слова выявляют наши греховные страсти, нашу греховность нашего сердца. И эти страсти действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Мы не могли их победить просто своими усилиями. Но ныне, противопоставление, умерший для закона через покорность Евангелию и через жизнь в Евангелии благодати. Умерший для закона, которым были связаны. Мы освобождены этим, мы были пленники, выхода не было. Христос пришел и искупил нас из рабства греху, из рабства закона, и Он вывел нас оттуда. Он заплатил цену, какую нужно было заплатить, чтобы по справедливости Бог освободил нас. Но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него. Не значит, что мы не должны жить по этим стандартам. Не значит, что Иисус сказал: можете жить, как хотите. Он и Новый Завет говорит: будьте святы, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Колоссальная святость, и мы должны к ней стремиться. Или написано: вы еще не до крови сражались против греха. То есть сражение против греха, или еще написано: любящий Бога, ненавидьте зло. То есть это должно быть ненавидящее грех, сражение даже до крови. То есть это старательное, дисциплинирующее стремление к святости Божьей, но не ради того, чтобы Бог принял нас. И не ради того, чтобы хоть как-то снискать Его любовь к нам. И не ради того, чтобы как-то гнев Его, который горит против нас, решить. И не ради того, чтобы Он просто к нам нормально относился, а не как к каким-то второсортным христианам. Не ради этого. Все это уже решено в Иисусе Христе. Сегодня мы стремимся и дорожим этим стандартами закона, потому что это открывает нам Бога, это освобождает нас от греха, это дает нам радость жить с Богом. Совсем другая мотивация. Мы были не свободны, теперь мы свободны от обвинения закона. От закона, который говорил: Бог отвергает тебя. Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу. Человек, который целенаправленно, очень дисциплинированно стремится угодить Богу, Богу не служит. Он служит себе, он служит своим целям, он служит, он хочет прийти к Богу достигшим, совершенным, чтобы зайти с широко расправленной грудью и сказать: ну, Бог, ты видишь, я не как вот те, я, так сказать, не как вот тот мытарь, ты видишь, а я, ты видел, я и жертвовал, и много вещей сделал для тебя. Может быть, мы так не говорим, но мы так себя чувствуем, это греет нас. Мы вот здесь сделали, мы здесь достигли, а вот тут я так смирился, Господь, ты заметил? Хорошо было бы, конечно, если бы и люди заметили, я здесь поступил очень смиренно, и уже смирения не осталось, как только ты об этом задумался, если оно там было. То есть это совсем не та, мы служили не Богу, мы служили себе, своей самоправедности. Об этом он говорит, что мы освободились от закона, чтобы принадлежать другому и чтобы служить Богу. Потому что пока мы живем ради этих стандартов, пока мы не разочаровались в себе, в своей способности угодить Богу на практике, мы свою Вавилонскую башню строим. Свой тип христианства здесь развиваем перед Богом, который Богу неприятен. И Бог ведет нас через разочарование за разочарованием, через вот это внутреннее напряжение, через какие-то неудачи в жизни, проблемы, падения, к простому осознанию. Господи, я и сегодня нуждаюсь в Тебе как в Спасителе. Я спасался, понимая, что делами не достигну спасения, и верил, что Ты страдал за меня. А теперь как-то незаметно я начал полагаться на себя и на свои усилия, на свои достижения христианские. Спасибо, что научил меня, что я не могу это сделать. Я сдаюсь, я банкрот, я должник. Господи, пожалуйста, Ты меня выкупай, Ты меня развивай, и я разрушен. И теперь мне нечего это все делать, и у меня нет такого мотива, вот это сделал, в служении поучаствую, здесь такие слова скажу, здесь промолчу, здесь сделаю праведный вид, чтобы, так сказать, себя почувствовать особо праведным. Да нет, Господи, даже при всех этих поступках и в 100 раз больше я не достигаю Твоей праведности. Поэтому я и не буду стараться с таким мотивом это делать. Так что же ты не будешь вообще делать? Нет, я буду это делать. Ну, Господь же умер за меня, я для Него это хочу делать. То есть не ради себя уже, не ради того, чтобы чего-то достичь, не ради того, чтобы себя превознести, не ради того, чтобы Богу тут выставить свои какие-то вещи. Да нет, это же ничего не дает, я в себе разочарован. Просто ради Христа, я Ему хочу служить, Он сделал это для меня, Он принимает меня, это захватывает мое сердце, это покоряет меня, я хочу жить, я хочу идти за таким Господом. И тогда человек служит Богу, он возрос в своем служении Богу, он сфокусирован на Нем. Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве, ветхозаветнего закона. Что же скажем? Неужели от закона грех? Пришли Божьи стандарты, и грех у меня в жизни появился. Я увидел, полезло из меня. В этом ли проблема? Неужели напряжение в нас, или проявление греховное в нас, из-за высоких стандартов Божьего Слова? Или, может быть, от серьезных проповедей? Может быть, от призывов к посвященной жизни? Когда ты чувствуешь, а я не такой, и тебя это напрягает, и ты вообще такого христианства не хочу. Я всегда любил христианство. Что ты мне напроповедовал, я уже христианство не хочу. Я всегда нормально к Богу относился, а тут у меня такая внутри какая-то начинается борьба, которая я вообще не хочу о Боге слышать. Не проповедуйте мне это, не говорите мне эти Божьи стандарты. У меня такие были хорошие отношения с Богом. Неужели Божьи стандарты толкают человека на грех? Неужели призывы к посвященной жизни это делают? Неужели надо попроще? Неужели нужно просто не так благоговейно говорить о Боге, о Его заповедях? Неужели нужно просто снизить стандарты, просто ободрять друг друга и больше радоваться и веселиться по-человечески? Неужели от закона грех, от этих стандартов? И Бог дает ясный ответ. Никак. Ни в коем случае. Абсолютно неверный ответ. Абсолютно неверная логика. Причина греха не в том, что я даю вам такие стандарты. Ну вот в чем ответ. Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Закон просто был для меня фонарем, который посветил во тьму моего сердца. И он высветил то, что там было. Ибо я не понимал бы и пожелания, что там, желаю я чего-то или не желаю. И вообще не думал бы о том, что я желаю, а разве это играет какую-то роль? Я бы и не думал бы об этом, если бы закон не говорил, не пожелай того, того и того. И это очень хорошо, это нам нужно, чтобы закон Божий или стандарты Божьи светили и показывали, где мы есть, чтобы мы познавали свой грех. Но грех, взяв повод от заповеди, от этих стандартов, произвел, или можно сказать, выявил во мне всякое пожелание. Я увидел, сколько я всего хочу, чтобы бунтовать против Бога. Ибо без закона грех мертв. Не в смысле не присутствует, он скрыт, он не явен. Мы не осознаем его. Я жил некогда без закона, без этих стандартов, без этих проповедей, без серьезных призывов. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, проявился. Он всегда был во мне. Просто когда кто-то говорит, что за Господом нужно идти вот так, я вдруг понимаю, а я-то не так. И я просто понимаю, что я не соответствовал всегда этому. Я всегда не соответствовал, я просто не знал, что я не соответствую. Я думал, что стандарт намного ниже, я еще и выше его. А оказалось, что я ниже. Я просто это понял. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, проявился, а я умер. Я увидел грех в себе, и я понял, со мной все кончено. Я-то думал, я угождаю Богу, я думал, еще немножечко, и я уже. А тут, оказывается, не немножечко, тут бездна святости пока еще не достигнута мною. Тут уже не видно, еще 50 лет жизни, не видно, что я добираюсь до той вершины. Поэтому, когда я увидел эту святость, это меня испепеляет, это меня разочаровывает, это меня разбивает, я умер. Я никчемен, я познал свою греховность, я наполнился виной перед Богом, я понял, что Бог не удовлетворен мной, если Он удовлетворяется мной на основании моей праведности. Я понял, что если Он принимает меня на основании моей святости, то Он меня не принимает. У меня святости нет, которая Ему нужна. И таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Так кажется, заповедь, которая должна была бы вывести к Богу, она как будто бы чуть ли не отталкивает от Бога. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня, искусил, обманул и умертвил ею. Показал, ты не достигаешь. Посему закон свят. Проблема не в законе, проблема в моем сердце, которое бунтует против закона, или которое не видит своих грехов и думает, что очень праведно. И заповедь свята, и праведна, и добра. Вот что такое Слово Божье, вот что такое серьезное посвящение, вот что такое серьезные проповеди, вот что такое серьезные призывы Божьего Слова, вот что такое высокие стандарты. Это свято, и это праведно, и это добро для нашей души. Потому что проблема не в стандартах святости закона. Проблема не в серьезности Бога, не в серьезном Боге, который относится серьезно к греху и так далее. Проблема не в высоте Его святости. Проблема в том, что мы негодны. Наше сердце греховно. И вот смотрите, если это для христиан уже применять, почему нас эти стандарты испепеляют? Потому что первое, мы негодны, и мы не хотим это признать. Нам это не нравится, мы хотим все-таки достигать, мы хотим все-таки что-то из себя представлять. Мы не хотим в себе разочароваться в своей неспособности угодить Богу. И в результате мы живем под осуждением закона. Я утешаюсь тем, что я все-таки великий, но временами Бог дает мне благодать понять, что я не великий, и я виновен, и, наверное, Бог меня не принимает. И причина здесь не в том, что Он не принимает. Если вы истинный христианин, Бог принимает через Христа. Проблема, что мы не растем в благодать. И это нас испепеляет. Смотрите, дальше Павел говорит. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Добрые стандарты Божьего Слова и Святой Бог сделался смертоносным, убивающим меня? Никак. Это очень сильное слово на греческом языке, вот это никак. Ни в коем случае. Это неправильное вообще мышление, это неправильное подозрение. Ты не туда смотришь. Но грех, оказывающийся грехом, грех был в твоем сердце, но он вдруг выявлен был, и ты вдруг то, что ты думал, что у меня очень хорошая любви обильная, я хорошо люблю людей, очень смиренный и жертвенный, а оказывается, жертвенность не такая жертвенная, смирение не такое смиренное, и моя любовь не такая уже и любовь. И оказывается, то, что мне казалось, что было не грех, выявилось как грех. Оказалось, это грех. Потому что посредством доброго причиняет не смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть что такое? Грех всегда грешен. Но я понимаю грех как очень грешен благодаря заповедям и стандартам Божьего Слова. Если я себя не по Писанию буду оценивать, а по людям, то я так ничего. Всегда можно найти кого-то, кто в чем-то не такой, как ты. Для любого. Но когда ты себя сравниваешь с Божьими стандартами, это твой грех, который такой милый, нормальный, так, ну ничего, у всех бывает, вдруг становится крайне ужасно грешным. И ты понимаешь, теперь точно Бог меня не примет. Теперь точно я не достиг. Теперь точно дня три вообще молиться не смогу. Надо пойти где-то милостынь, так, может быть, пост взять. И после этого ощущение, все, вот я уже так вот уже достиг, и даже не улыбался три дня, и так очень-очень серьезная такая святость, очень серьезно зашел, так очень все напряженно сделал, вот уже угодил Богу. Теперь можно молиться и служишь своей самоправедности, а не Богу в этом случае. Ибо мы знаем, вот это разочарование, мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Фиаско, банкрот, я не вытягиваю, у меня не получится, я никогда не достигну этой святости, и я никогда не расположу Бога. Ибо не понимаю, что делаю, вот моя жизнь. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Я ненавижу, а это не хочу, а это у меня получается и получается. Причина, я не в благодати, я в законе. Я не Богу, не в Боге, я в себе самом. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Вот мое сердце. Вот какая плоть завладевает мною при новой природе, при том, что я причастник божеского естества, написано. Древнее прошло, теперь все новое. Плоть может захватывать меня, руководить мною. Остаток греха во мне есть. И я живу, как будто бы я и не спасен. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Я хочу этого, но чтобы сделать то, что я хочу, это доброе, сделать оное, того не нахожу. Не получается, не выходит, опять и опять. Доброго, которого хочу, столько раз планировал, столько раз каким-то новым подходом, с какого-нибудь нового понедельника. Вот теперь вот это сделаю, буду больше Библии читать. Я стремлюсь, я делаю какие-то шаги, дисциплинирую больше и больше себя на основании своей самоправедности и с мотивом таким. И с такими стандартами, и с неразочарованностью в себе, и с желанием все-таки что-то из себя праведника, какого-то из себя такого представлять. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон. Вот привычка, вот принцип моей жизни. Вот что я вижу, я анализирую, и вот что я вижу. Я нахожу закон, закономерность. Что когда хочу делать доброе, прилежит или получается злое. Рано или поздно вижу, как к этому скатываюсь. При всех моих стараниях. Но я не хочу признать все-таки, что я банкрот. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. То есть сердце мое тянется к стандартам Божьим. Но в членах моих, то есть в моем теле или в жизни моей, в моей душе, вижу другой закон. Противоборствующий закону ума моего. То есть мой ум стремится к Божьим стандартам. А закономерность, которая происходит, другое какое-то движение плоти во мне происходит. И оно противоборствует этому хорошему и делающий меня пленником закона греховного. Я опять и опять во грехе, я опять и опять под осуждением, я опять и опять пленник. Выше было написано, что Господь освободил нас от плена закона. Мы свободны от закона. А я себя чувствую, я христианина, чувствую, что живу в плену. Пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Вот здесь момент разочарования. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит меня от меня самого? Я не могу, все, Господи. Я столько лет пытался, я столько раз старался, я столько всего сделал. Побольше других, и я все равно, я когда смотрю в Твое Слово, я знаю, что иногда я не хотел смотреть, я иногда отворачивался, я был несерьезен, может быть, но когда я смотрел, я понимаю, что все, я не могу достичь, у меня не выходит. И вдруг я замечаю, о, Иаков так говорил, и апостол Павел так говорил, и другие служители, они говорили о своем разочаровании, о своей разбитости. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это первый шаг. Человек достиг первого шага. Павел здесь описывает, как он это переживал. И дальше он говорит ответ. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Вот мой выход. Не я запланирую что-то еще сделать, не что-то там еще такое очень правильное, в чем я на себя хочу положиться. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Восьмая глава, в оригинале не было разделений на главы, потому мы спокойно продолжаем читать это письмо. И Павел вывод делает. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Тем, которые перешли с территории самоправедности и положились на праведность Христа, на Его жертву Голгофскую, они понимают, что закон больше их не судит. Я умер для закона. О чем идет речь? Куда может прийти почта с вызовом куда-нибудь в суд или там в милицию и так далее? Нет уже ящика, куда это может прийти. Этот ящик Иисус Христос, все уже пришло, и Он все это на Себя взвалил на Голгофе. И все, ящик нейтрализован, его уже не существует в моей жизни. Закон не может меня видеть как адресата, он ко мне уже не относится. Вместо меня он уже полностью удовлетворен был во Христе. И поэтому нет ныне никакого осуждения мне. И поэтому мои грехи разрушают практические отношения с Богом. Я уже говорил, что еще они разрушают. Плодовитость служения, характер не Христов сияет. Но это не то, что разрывает мои родственные отношения с Богом. Он мне Отец, который посвящен, и Он в благодати Иисуса Христа принимает меня. Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В нашем переводе написано «живут не по плоти, но по духу». В древнейших рукописях этой фразы нет. Просто заявление. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе, тем, которые в Евангелии. Бог не осуждает нас, гнев больше не горит против нас. Бог принимает нас всегда в Своем Сыне, а не в нашей праведности. Поэтому нужно сдаться. Я не дотягиваю, Господи. Я готов просто быть во Христе, а не в себе. Это первый шаг. Но даже если читать, как здесь написано, живут не по плоти, но по духу, ниже говорится, что те, которые рождены свыше, они живут по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе, это Евангелие, освободил меня от закона греха и смерти. Грех не убивает меня, он не ведет меня к смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, ветхозаветний закон не привел ни одного человека к спасению, он как бы оказался бессильным спасать, бессильным приводить в присутствие Божие, бессильным создавать близкие отношения с Богом. Тот закон, хотя это обещает, но не может привести из-за плоти, из-за слабости людей. Этот закон подходит к человеку, говорит, ну давай, я помогу тебе к Богу. И из человека пух, и куча грехов вывалилась. Ой, ты не подходишь, буду искать другого человека. К другому, чтобы привести тебя к Богу. Бах, и очень много мерзости из сердца. То есть он только приближается и говорит, что святость такая, и сразу же обнаруживается, сколько греха в человеке. Поэтому закон не смог никого привести. Но, честно говоря, так и не было задумано Богом. Это не какая-то неудача. Написано, что закон был детоводителем ко Христу. Он приходит к человеку, который очень праведный, великий. Так себя каждый видит. Он приходит к нему, начинает работать с ним, показывает ему, смотри, ты не такой. Что ты ко мне? А ну, отойди от меня. Я знаю, какой я. У меня вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Закон говорит, ну смотри, вот это выше. И вот здесь Бог святее тебя. Так, не надо мне вот это твое, ты неправильно говоришь. У нас тут вот так принято об этих вопросах говорить. А вот у меня вообще отец пастор, а вот здесь у нас очень правильная церковь. Ты не знаешь, какое у нас богословие? Оно у нас самое правильное. И вообще у нас самая лучшая церковь на свете. Отойди от меня. И вот закон подходит, Бог посылает, и он говорит, и потом человек разочаровывается, он видит свои грехи, он не дотягивает, он, ладно, не тяну, не выходит. И закон говорит, давай руку. Этот великий человек, очень праведный, капитулировал и стал ребенком. И написано, закон был детоводитель. Это в греческой культуре были такие слуги, которые брали детей за руку, водили в школу, делали с ними уроки, это как их няньки. Закон из великого праведника сделал разочарованного грешника, который как ребенок стал. И он говорит, а как же мне теперь жить? И закон говорит, не переживай, берет его за руку. И говорит, я-то здесь не для того, чтобы тебя уничтожить, не для того, чтобы тебя испепелить. Я для того, чтобы показать, что ты греховен. И ты сам не такой профессионал в отношениях с Богом. Ты ребенок неспособный. Но я возьму тебя за руку, я возьму руку Бога. И я приведу тебя через Иисуса Христа. Детоводитель ко Христу. Ты сам не можешь спастись. Ты не можешь спастись, и ты не можешь в христианской жизни угодить Богу сам. Поэтому смотри на Христа, утешайся им, окунайся в Него, погружайся в Него, защищайся Его праведностью. И тогда ты посмотришь на Бога и увидишь, как Бог принимает тебя. Не на основании твоего профессионализма, а на основании великой жертвы Иисуса Христа. И как только ты отречешься от этого своего великого мышления о себе, после всех этих разочарований, то ты ухватишься за Христа. Без этих разочарований, без этой боли человек не может ухватиться. Сейчас здесь есть люди, которые понимают то, что я говорю. И, может быть, им даже нравится то, что я говорю. Но через два дня они будут жить по закону. В этом моменте. Наверное, все мы так будем жить в каких-то моментах. И нам нужно прийти, чтобы этот Божий стандарт должны быть проповеданы в нашей церкви. Слово должно быть читаемо, а отношение к Богу должно быть серьезным, чтобы закон произвел свое действие. Чтобы там, где мы себя видим высокими и испепеляемы постоянно из-за этого, обессиливаемы, не можем прийти к Богу, испепеляем других людей, чтобы вот в этом месте нашей самоправедности закон обличил нас и разрушил, и убил. И тогда мы скажем, ну я ничего из себя не представляю. Смотри-ка, Господь, я так был заден, у меня столько было задач, я столько стен построил своих башен, а вот это когда рухнуло, смотри-ка, Господь-то близко, Он никогда не был далеко. И Его жертва и на это распространяется. И я могу даже вот при этой моей неверности положиться на Него. И я хочу, и этот закон берет мою руку и руку Христа. Поэтому да будет проповедано Божье Слово высоко в нашей церкви. Да будут наши сердца открыты принимать боль, которую это наносится, которое Слово наносит нам. Нам нужна эта боль, нам нужно это разочарование. Потому что просто услышать сейчас и согласиться мы не можем понять. Ну, мы понимаем, мы должны понимать, все нормально. Но Бог даст нам на опыте Духом Святым пережить моменты разочарования. Не будем их бояться. Если вы разочарованы, ищите сквозь вот этот туман своей самоправедности, ищите там Христа. И если будут силы, я призываю вас к этому, да будут у вас силы посмотреть на себя и сказать, я не профессионал, я банкрот. И тогда туман рассеивается, и Христос ясен. И тогда вы полагаетесь на Него. И вдруг этот Бог видится, так Он, оказывается, всегда любил меня, Он, оказывается, принимал меня. Я вот это все думал Ему выдавать на гора, чтобы там что-то достичь. А Он говорит, мне же это не нужно было все. И, честно говоря, ты себе служил этим, а не мне. Твоя праведность такая себе была, твое служение было очень своеобразное, это мягко выражаясь. А я был всегда рядом, я тебя любил, я просто пытался тебе показать, кто ты есть на самом деле, чтобы ты нашел счастье во мне, чтобы ты нашел счастье во Христе, а не в себе любимом, идеальном, высоком или в каких-то окружающих тебя там людях или в самой правильной церкви, в которой ты находишься. Из-за чего ты свысока смотрел на другие церкви, а там дети мои, из-за которых я умирал. Да, они не так понимают. Да, они здесь не так поступают. Да, они вот здесь, может быть, конкретно грешат. Это мои дети. И я за них умирал. А ты такой весь правильный был. Смотрел так на них свысока. Думал, ты со мной в одном ряду, стоишь так на них, и их так учительски будешь им там тыкать, где они неправы. А ты был не в моем ряду. Я не такой, как ты. Это мои дети, я люблю их, я рядом с ними, и какие-то вещи остаются в их жизни всю жизнь, и я никогда их не бросаю, и никогда на них так свысока не смотрю, и служу им, и забочусь о них, и они славная моя церковь. И ты много чего не понимаешь. Тебе удобно было просто в своей самоправедности определить свой курс, занять там позицию, сделать три шажочка вперед, получить какую-то себе там регалии, которую ты достиг в своей системе. И ты подумал, что ты стал рядом со мной, а ты удалился от меня. Тебе было просто очень удобно смотреть на них свысока. Ты так хорошо себя чувствовал на их фоне. Ты был такой правильный. А смотри, этот человек был рядом, ты был такой нечувствительный к нему. Да, у него был не такой подход к богословию. Да, он поступал не совсем по Писанию или очень не по Писанию здесь. Но тебе нужно было совсем не этим быть озабоченным, когда ты с ним разговаривал. Потому что для того, чтобы это изменилось, перед этим должны десятки вещей измениться. А ты был вообще не в силах. Ты так губки сжал, очочки одел свои, или, может быть, без очочков, и так презрительно смотрел на него из своей душонки. И, конечно, ты не смог заметить то, где ты должен был помочь ему, куда я тебя послал. Что этот человек не соответствует. Ты думал, ты очень свят, ты далек от этого был. Поэтому наше разочарование в самих себе – это великая благодать Божья. И поэтому нужно проповедовать, и нужно принимать боль, и нужно переживать это. И когда вам будет тяжело, и когда вам будет казаться, все рушится – может быть, это самый благословеннейший момент в вашей жизни. Постарайтесь это вспомнить, когда вся душа будет кричать, что все неправильно и не так, и мне так тяжело. Помните, всегда мы можем опереться на Христа. Жизнь может рухнуть, мы можем много где ошибиться, мы можем много в чем заблудиться, но Христос никогда нас не предает. Он всегда наше основание. Мы всегда можем прийти к Нему. Еще если ниже здесь читать, в этом тексте, 4 стих, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, живущих не в своих плотской самоправедности, но в праведности Христа, в духе Евангелия. И тогда закон оправдывает нас, он благословляет нас всячески, потому что закон исполнен во Христе, и все благословения на нас теперь. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Смотрите, помышления плотские. И плотские – это не в смысле «я пойду и ограблю кого-то». Контекст, который мы здесь смотрим, это на кого человек полагается. Другими словами, помышления самоправедности, помышления, сосредоточенные на себе великом и на поддержании своего вот этого великого имиджа перед Богом, эти помышления – смерть. Они нас убивают. Закон нас испепеляет. Ветхозаветный закон. А помышления духовные, когда мы живем в Евангелии благодати, несет нам жизнь и мир в наше сердце. Когда мы не дотягиваем, но мы не перестаем стремиться ради Христа, мы освящаемся, но мы освящаемся с миром и покоем в сердце. Когда мы видим кто-то не такой, мы все равно снисходим к нему. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Человеческая самоправедность – это война против Бога. Бог величественный, мы ничтожны в святости. Бог подходит и говорит: вы ничтожны в святости. А мы говорим: нет, не ничтожны. Я тебе докажу, я тебе покажу, я сделаю, я достигну. Мы так не говорим, но мы так живем. И это поэтому вражда против Бога. Плотские помышления самоправедности – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Они не могут угодить Богу, они не могут свое сердце изменить, они не могут соответствовать Его стандартам. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете. Здесь я так бегло это проповедую. Здесь применяется к верующим и к неверующим. Я много показывал параллели для верующих, поэтому вы разберетесь. Какие-то фразы мы здесь можно понять неправильно. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Этот стих нам говорит, что он толкует первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Здесь написано, если мы имеем Духа Божия, мы живем по Духу. Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это наше основание. В следующий раз мы продолжим еще эту проповедь, которая превращается плавно в серию проповедей. Но просто я слышал разные отзывы и разные переживания, которые разные люди в нашей церкви переживали. И раньше тоже слышал, конечно. Хотя я и проповедовал о благодати раньше, но нужно еще это делать, чтобы мы учились возрастать в благодати. Сегодня мы с вами что делали? Мы смотрели этот текст, мы применяли его к своему сердцу, к своему мышлению, к своему отношению к Богу, к тому, как мы видим себя, видим Христа, видим стандарты. И мы старались исполнить заповедь, которая нам дана. Мы вначале прочитали: возрастайте в благодати. Первый шаг возрастания – это разочарование в себе. Первый шаг – это признание своего банкротства, банкротства своей праведности. И тогда Христос начинает сиять. И пусть Бог нас благословит быть разочарованными в себе и очарованными Христом. Потому что если будет наоборот, если мы очарованы собой или пытаемся очароваться собой, мы будем всегда разочарованы, и Слово Божье будет смертоносным для нас. И тогда оно разочарует нас, и мы очаруемся Христом, и тогда жизнь совсем будет другая. Пусть Бог нас в этом благословит. Давайте помолимся с вами. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое честно. Когда мы читаем такие отрывки, когда апостол Павел пишет о своей внутренней борьбе, это яркое подтверждение истинности, богодухновенности Твоего Слова. Оно не написано религиозным слогом, просто все с какой-то положительной стороны, но оно показывает суть нашей жизни. Оно открывает ту борьбу, которую мы можем переживать внутри себя. Господи, спасибо, что оно настолько честно, что светит нам для наших душ, и мы находим тропу, по которой нам нужно идти за Тобой. Это очень драгоценно, Господи. И мы благодарим Тебя. Я не знаю, как то. Я нахожу такое невероятное утешение, когда смотрю на свою греховность. Я хочу угодить Тебе, Господи. Я хочу быть верным Тебе. Но знаю, что не могу это сделать по Твоему стандарту. И вижу, как я, как моя праведность, как полностью разрушенное здание. Это просто руины, это просто кирпичи, разбитые глыбы. И что бы я там ни собирал, оно все валится. И на этом пепелище мое сердце очень утешено, Господи. Настолько я счастлив, Господи, что я могу приблизиться к Тебе благодаря Твоему Сыну. Благодаря Его праведности, которую мне засчитана по благодати. И такое утешение, Господи, смотреть на все стандарты Слова Твоего, они описывают святость Иисуса Христа, которая на мне, которая на каждом, кто покорился Евангелию. Совершенная святость. Божественная святость, идеальная святость. Ты видишь нас во Христе и принимаешь нас всегда, как детей своих во Христе. Господи, это утешает невероятно. Спасибо, что это пепелище нашей практической святости, оно как пепелище в сравнении с Твоей святостью. Может быть, не так с святостью, которая была у нас вчера или до обращения. Конечно, Ты изменил нашу жизнь, Господи, спасибо Тебе за это. Но в сравнении с Тобой это пепелище, ну и на этом пепелище мы можем видеть Христа, мы можем видеть Твою любовь, мы можем видеть Твою благодать, мы можем лучше понимать, что сделал Иисус на кресте. Сколь великое Он достиг для наших отношений с Тобой, Господи. Благослови расти в этом, Господи, и благослови нас расти в проявлении благодати к своим ближним. Помоги нам быть милостивыми. Помоги нам заметить сквозь все несовершенство и всю неправедность людей, помоги заметить их сердца, заметить их боль, их переживания, их страдания, и даже страдания, которые им грехи наносят, страдания, может быть, их самоправедности, может быть, что-то другое, Господи, помоги заметить и оказать им милосердие, помоги пожалеть людей, которые нас окружают, помоги оказать им нежную любовь, помоги явить такую любовь, такое принятие людям, которое не основывается на том, как эти люди к нам относятся и как они поступают. Помоги принять нам всех христиан и даже грешников, неспасенных во Христе, потому что Он страдал за них, ради Христа. И тогда эти люди почувствуют наше принятие. Они увидят плоды нашего принятия. Они захотят говорить о боли своих сердец, о своих ошибках, о своих грехах. Они будут знать, что с нами можно говорить, мы не отвергнем их, как другие христиане. Или даже, как они иногда думают о тебе, что ты их отвергнешь. Ты сможешь явить свою любовь на практике, свою благодать через тело твое, через нас, явить этим людям и показать, что ты рядом с ними, что ты благой Бог. Что ты не отрекся от своей святости, но ты реализовал весь твой закон во Христе, и поэтому ты праведно и справедливо можешь быть рядом с грешниками. Господи, дай нам вспомнить, что Сына Твоего на земле называли другом мытарей и грешников, самых падших людей, что Он позволял женщине-прелюбодейке поклоняться Ему и плакать Ему на ноги, и отирать волосы, и рядом были законники, которые, сжав свои губы, раздраженно смотрели на Христа и унижали Его размышлениями, что Он не пророк, ибо знал бы, что это за женщина. Но Христос явил благодать ей. Христос пришел для тех людей, которые больны. Все больны, но не все это осознают. И Он являл, Господи, самым падшим свою благодать. Господи, мы вспоминаем историю, когда Иисус по дороге в Иерусалим, по дороге к Своему распятию, при всех своих переживаниях мог являть благодать, и Он явил ее Закхею, который был в нижайшем состоянии греховно. Он был полицаем своего народа, он был главою всех этих мытарей, которые сдирали последнюю шкуру с народа израильского. И Иисус остановился, посмотрел ему в глаза, назвал его по имени и сказал, мне должно провести эту ночь под твоим кровом. Какую благодать, какую перемену произвело это в сердце Закхея в его жизни. Господи, дай нам быть проводниками твоей благодати людям. Дай нам любить, дай нам замечать их. Помоги нам в этом, Господи. Без тебя не можем это сделать. Мы все здесь банкроты в любви. Мы все здесь никчемны в том, чтобы проявлять любовь к ближним своим. Мы сейчас полагаемся на тебя, и мы молим тебя, Господи, как рабы твои, благослови нас. Яви сверхъестественные силы в нашей душе, чтобы у нас было желание при всей усталости и боли отвернуться от самих себя и заметить чью-то усталость и чью-то боль или чью-то радость. Поклоняемся тебе, Господь, и любим тебя. Аминь.